Эпизод 4. Калифорния, наверное, самое райское место на Земле. Круглый год тут светит солнце, круглый год тут тепло. Даже в самые зимние месяцы, благодаря близкому расположению экватора, температуры тут положительные. А в феврале по улицам можно бродить в футболках. Но и летом в Северной Калифорнии вполне комфортно. Все тот же экватор стирает разницу между летним и зимним количеством солнечных деньков. Но летом тут не жарко. Удивительно, но защищенная горной цепью земля не нагревается до состояния пекла. В жаркие месяцы на помощь жителям приходит прохладное дыхание океана. Огромные массы воды, постоянно перемешиваемые мощными течениями, не дают перегреться ни побережью, ни близлежащим районам. Тем не менее, жить по соседству с самым крупным Тихим океаном стоит дорогого. Например, местные жители тут страдают от перманентного недостатка дождей. Да и местность тут по большей части засушливая, и только благодаря усилиям человека удается поддерживать ее в более-менее зеленом состоянии. Иначе была бы выжженная пустыня с кактусами и колючками. Впрочем, она таковой и была до того, как ее заселили белые переселенцы. Холодный океан — еще один повод для грусти и печали местных. В ледяной воде даже в самую жаркую погоду купаться рискуют только редкие туристы из России и Норвегии. Но упорные американцы тут нашли выход. Они массово строят бассейны, в том числе и с океанской водой, которая прогревается ласковым солнышком до комфортной температуры. А самые отважные облачаются в гидрокостюмы и бегут с досками штурмовать непокорные волны. А если вдруг кому-то захочется снега посреди зимы, то всего в нескольких часах на автомобиле можно получить столько снега, сколько организм будет в состоянии перенести. Близость гор подразумевает, что за ними уже начинается зона с континентальным климатом, и зимой там холодно и снежно. А самые большие любители – могут испытать радость экстремальности, посетив знаменитый парк с древними секвойями, где подчас и дороги закрывают зимой, поскольку по ним нельзя проехать из-за обилия снега. Вот и сейчас чета Адамски мирно сидела на своей кухне и поедала ложками расползающуюся сырую пиццу. Макс неуверенно ковырял сырое тесто с чем-то красным. Томас слизывал кусочки сыра и колбасы с поверхности своего куска, а Виола смачно жевала сразу весь кусок целиком. Только Метеор оказался полностью подготовленным к чрезвычайному положению. Для него в доме был как минимум месячный запас корма, а вода в миске еще не закончилась. Пес с упоением хрустел сухим кормом, а затем самозабвенно запивал его из миски с водой. «Да, ситуация», — протянул Макс, уныло глядя на свой весьма неаппетитный кусок. «Мне кажется, что еще немного, и я начну завидовать нашей собаке». «А мне нормально», — запивая водой из стакана, проговорила с набитым ртом Виола. «Вкус необычный, но случалось и похуже». «А я вообще не хочу есть», — безапелляционно заявил Томас и отодвинул от себя тарелку.
«Томас, покушай, у нас другой еды нет», — решила настоять Виола.
«Ой, пап, смотри, что это?»
Томас протянул руку с вытянутым указательным пальцем к двери. Там в полумраке показалось что-то светящееся. Метеор насторожился, вытянул шею и посмотрел в коридор. Казалось, что жидкий металл светился изнутри и все увеличивался в размерах, постепенно отвоевывая себе все больше и больше пространства. Но это был не металл, это была вода, просачивающаяся под закрытой дверью. Там, на улице, свет дня, а в помещении темень. Вот оказалось, что струящаяся из-под двери водица светится. Макс импульсивно вскочил, опрокинул стул, тот с треском повалился на пол, подбежал к двери и резко открыл ее. На него тут же обрушился поток прохладной и мутной жидкости. Вода моментально заполнила толстым слоем коридор и бурным потоком пробиралась на кухню. Она прибывала и прибывала очень стремительно. «Быстрее! На второй этаж!»
Макс быстрым шагом, шлепая по воде, направился к лестнице на второй этаж. Вся семья проследовала за ним. Только Метеор попытался успеть урвать несколько хрустиков, уже плавающих по поверхности воды. Но как только семья взобралась на второй этаж, вода проникла и туда. Она поднималась слишком быстро и слишком настойчиво проникала в жилище человека. А человек смутно чувствовал вину за то, что именно он сам открыл ей парадную дверь своего дома. Хотя она и просочилась бы внутрь без его помощи, но маленький звоночек продолжал его терзать. Семья, отступая все дальше и дальше, старалась уходить вглубь второго этажа, но вода неотступно, как преследующая змея, следовала за людьми, и так бы они пятились и пятились, но отступать далее было уже некуда. За спиной у Адамски оказалось окно, а за окном творилось невероятное, настоящий хаос, как описанный в книге «Потоп». Вода поднимала огромные буруны, бурлила, по поверхности плавал мусор, автомобили и трупы людей. Ужас начал постепенно закрадываться в души семьи. Сначала он кисло укусил за пятки, потом прополз колючей проволокой по лодыжкам, а затем уже проник острым шилом по артериям ног прямо в сердце и голову. Макс чувствовал, что он начинает паниковать. Он видел животный ужас в глазах своей жены, он смотрел на его сына, намертво вцепившегося в кофту Виолы, и только пес сиротливо жался к ногам, понимая, что его, если и будут спасать, то в самую последнюю очередь. Оказаться в океанской воде зимой в Калифорнии на пару часов означало верную гибель от переохлаждения. «Спокойно, спокойно, без паники!» — просипел сдавленным от волнения голосом отец семейства. «Это же просто вода, вода! Мы все умеем плавать, поэтому не утонем. Надо только выбраться отсюда, из помещения!» Он распахнул настежь окно, неожиданно для себя вытолкнул на крышу Метеора, затем вылез сам. Ему пришлось силой отцепить сына от матери и вытянуть его к себе на крышу, а уже затем затянуть туда же и свою супругу. Если землетрясение сопровождалось ужасным низкочастотным гулом, то вода пребывала тихо и незаметно. Эдакий беззвучный убийца, который придет к тебе в дом, когда ты спишь, и удушит тебя во сне, а ты даже и не проснешься. Хорошо, что все произошло именно сейчас, когда жители еще не разбрелись по кроватям, когда никто из них не спал. Но, провожая глазами тела нескольких бедолаг, пассивно повинующихся потоку, он осознавал, что вода намного коварнее, чем она может показаться дилетантам в плане наводнений. До них, видимо, дошла волна, которая вначале затопила дом у сестры жены. Потоку понадобилось много времени, чтобы преодолеть такое расстояние, а городские постройки и рельеф местности ослабили его. Но все равно липкий страх все еще покрывал тело Макса и практически блокировал разум. «Если бы не горы, то нас смело бы потоком», — в прострации произнесла Виола, прижимая сына к себе. Метеор сел и начал выть. Где-то вдалеке ему ответил еще один голос, затем еще один и еще. Возможно, что собаки таким образом оповещали о беде, а может быть, просто давали выход своим эмоциям. Так продолжалось еще минут 15, затем внезапно поток воды повернул вспять. Вода начала отступать, утягивая за собой мусор, трупы и разрушенные надежды жителей города. Но отступала она не так быстро и активно, как поступала. Это был несомненный факт. Хотя с крыши было видно, что половина первого этажа уже очистилась. Военные знают толк в строительстве фортификационных сооружений. Любой военный объект — настоящая крепость, пускай выглядит она как обычное здание. Внутри же все подчинено одной единственной цели — защищать людей, военных, персонал, командование, наконец, от любых напастей. Будь то обстрел крупнокалиберными снарядами неприятелем, либо падение коварного метеорита. Именно по такому принципу и было построено здание лаборатории компании «Твой друг». Мощные стены, герметичные ворота, узкие окна с пулестойким стеклом. При строительстве не жалели денег на бетон, стали, стекло. О дизайне, понятно, никто не думал, но к функциональности придраться было невозможно. Строители Министерства обороны знали свое дело на отлично. В большом бизнесе
имеет место такая практика, когда бизнес этот должен вестись непрерывно. Даже если вокруг творится нескончаемый ад и катастрофа, бизнес должен работать и выполнять свои обязательства. Называется это обычно «business continuity management» и заключается в ведении бизнес-операции сокращенным составом персонала либо на резервных мощностях и в резервных офисах, либо и то, и другое. Компании «Твой друг» удалось заполучить по-настоящему неубиваемое здание, поэтому перенос трудовой деятельности в другое место был совсем нецелесообразным, а вот персонал имело смысл привлекать к работе в сложные моменты, дабы отвечать на вопросы клиентов в случае необходимости. Как-никак компания сотрудничала с силовиками, а с ними лучше не ссориться, иначе контракты можно было потерять в одночасье. Уильям, Гитц и Майки сидели за своими компьютерами и следили за новостями через интернет. Здание лаборатории не пострадало от землетрясения, да и наводнение ему не грозило. Все же высота холма и герметичная дверь гарантировали достаточный уровень безопасности. Электропитание поставлялось от резервного генератора, топливо в баках было завались, оно осталось еще от военных, а доступ в интернет в конторе был через спутник. Монтажники просто не могли сделать вывод кабеля через толстенные стены здания, а руководство, посмотрев счета на бурение, просто плюнуло и купило спутниковую тарелку с двунаправленным подключением к сети. Связь, конечно, немного тормозила, но жить можно было вполне. Чем, собственно, и пользовались Уильям и Майки. Оба вальяжно расположились в рабочих креслах, кушали разогретые в микроволновке круассаны, да изредка перекидывались пятком фраз относительно ситуации в городе. Работы у них не было никакой. Ни один клиент не озаботился их услугами с момента землетрясения, а наводнение, видимо, утопило всех последних менеджеров, ответственных за связь с поставщиками. Да и кому может понадобиться общаться по поводу собак, когда вокруг творится такое? Пару раз на мобильный Гитцу звонил босс. Сам он укатил в отпуск на другой конец страны кататься на горных лыжах. И о ситуации в городе знал лишь по кратким сообщениям новостей. Мобильная связь еще работала, но дозваниваться на дальние расстояния получалось не сразу. Майки не звонил никому, поскольку все его родственники жили в совсем других регионах и, возможно, не беспокоились о нем абсолютно. А вот Вим названивал каждые 15 минут. То матушке, то тете, то сестре, то еще кому-то. Такая забота умиляла охранника, который заходил в комнату к ребятам во время каждого обхода здания и становился свидетелем общения с родственниками. А обходить ему его приходилось каждый час, ведь действовал план чрезвычайного положения, а осмелиться не выполнить его он не мог. Компания зорко следила за тем, что происходит в лаборатории, и двух предшественников охранника уже уволили за пренебрежение своими должностными обязанностями. Обходить немаленькое здание раз за разом физически тяжело. Ноги у охранника уже ныли, а неудобные ботинки угрожали болезненными волдырями. Поэтому уставший мозг придумал, что обходить можно не все здание, а каждый раз небольшую его часть. Важно только светиться перед разными камерами, дабы потом были доказательства. Да не забывать про людей, которые могут подтвердить, что да, был охранник, и много раз. «Слушай, Вим, дело есть!» Майки неохотно повернулся в кресле Гитцу. «Чего там?» Гитц отвлекся от чтения новостей. «Помнишь, я говорил тебе, что у меня есть кузен, который занимается травкой?» «Что-то не припомню. Какой такой травкой он занимается?» «Не тупи, приятель. Он толкает дурь маленькими партиями». «А, этот. И что с ним? Опять угодил в терягу, и ему нужно попечительство? Поэтому ты хочешь уйти сегодня с работы пораньше?» «Да не. Ну ты в курсе, что в некоторых штатах травка до сих пор запрещена? Я покопался на досуге немного с ее генетическим кодом». «Ты сделал что?» Глаза Уильяма почти что вылезли из орбит. «Ну, мы с тобой, сам знаешь, где работаем, так что не грех использовать оборудование работодателя для личных проектов. Как в Google, там все программисты имеют вполне законное право половину своего времени уделить личным проектам».
«Да, там у них хорошо. Настоящий рай!» Гитс мечтательно закатил глаза.
«Так вот, я посидел немного вечерами...»
«Да ты убегаешь раньше меня какими такими вечерами?» «Слушай, не перебивай!»
«Ну хорошо, слушаю. Так вот, я вытащил самые интересные участки из конопли и подсадил их в клевер. Получилось очень неплохо. По крайней мере, так показывает моделирование. Концентрация психоактивных веществ меньше, чем в хорошей траве, зато вполне легально, и выращивать можно без опасения, что тебя загребут».
«Ну ты даешь. Если боссы узнают... Поэтому я и говорю с тобой, а не с боссами. И надеюсь, что мы с тобой на этом хорошо сможем заработать. Ты ведь был инженером и сможешь внедрить заплатку растению».
«Ну да, я пробовал это в институте, курсе на третьем. А что ты, собственно, предлагаешь?»
Тут за дверью послышались шаги форменных ботинок, и дверь в кабинет приоткрылась. На пороге сиял охранник.
«Привет, ребята!»
— поздоровался он в очередной раз, заглянув в комнате разработчиков.
«Да-да», — вяло отреагировал полусонный Майки, хотя еще секунду назад он был полон заговорщической энергии. «Все у вас в порядке, все хорошо?» — поинтересовался еще раз охранник.
«Да все отлично. Работаем в поте лица». Гитс запустил программу для расчета изменений на своем компьютере и показал ее запутанный интерфейс охраннику, повернув монитор.
«А, понятно. Трудитесь тогда, трудитесь».
«Вот молодцы ребята. Работают, когда все остальные спасают свои жизни», — подумал про себя охранник и отправился на завершение маршрута обхода.
«И долго он нас будет мучать, Вим?» — все так же сонно промычал Майки.
«Ну, это работа у него такая. А что ты ожидал?» — парировал Уильям. «Или ты думал, что работа охранником сродни ночному сторожу, когда спи и охраняй во сне?»
«Да не, просто думал, что они там сидят у себя в будке, да и все.
Признаться, я думал точно так же. Постой, что-то у нас не то в программе. Пойди посмотри».
«Ну что там еще?»
Находиться одному в бетонной коробке некогда военного сооружения невыносимо скучно, особенно когда ты сидишь в нем уже вторые сутки. И хотя ноги уже не просто ныли, а откровенно болели, требуя длительного отдыха и восстановления, охранник двинулся в назначенное время в очередной вояж по длинным и плохо освещенным коридорам лаборатории. Охранник брел по уже обрыднувшим ступеням, перебирал ногами по бетонному полу, постукивал длинным сувальным ключом по серым стенам и даже напевал какую-то прилипшую мелодию из последнего шлягера Бритни Спирс. Песенка была тупая до невозможности, но именно в таком состоянии ничего лучше на ум не приходило. Обойдя очередной участок здания, охранник поднялся на этаж разработчиков и вошел к ним в комнату. Сначала он удивился, почему там никого нет и не горит верхний свет. Затем его внимание привлекли разбросанные в беспорядке личные вещи и поваленные кресла. Мониторы у компьютеров были включены, и тут в их слабом свечении он заметил что-то на полу. Все еще стоя в дверном проеме, он нащупал рукой выключатель у двери. Вспыхнул яркий свет, пришлось зажмуриться. А когда глаза привыкли, он с ужасом обнаружил два следа, тянущиеся из комнаты куда-то в коридор. Совершенно инстинктивно он одернул ноги, так как сам вступил в этот след и от неожиданности почти отпрыгнул в сторону. След был красный и очень напоминал кровь.
«Эй, ребят, хорош шутить!» — осторожно прокричал он в полголоса, высовываясь с опаской в коридор.
Вода, уходившая с улиц так же быстро, как и затапливала их несколькими часами ранее, все еще оставалась в многочисленных углублениях и дренажных канавах. А лужайки больше походили на небольшие заливные луга или же настоящие болотца, из которых торчали своими зелеными перышками над поверхностью редкие травинки. Зато грязи она намыла порядочно. На асфальте то тут, то там виднелись огромные переметы из чего-то больше похожего на глину, смешанную с мелким мусором. Выходить в это царство холодной воды и непонятного мусора категорически не хотелось, поэтому вся семья сидела на втором этаже и мирно наблюдала за тем, что происходило вокруг и на улице. Только метеор проявлял беспокойство и бегал по крыше, изредка оглашая окрестности своим лаем.
Возвращаться обратно в дом он не желал. Семейство Адамски чудом избежало гибели под напором стихии. Оказалось, что наводнение намного опаснее, чем прошедшее землетрясение. Если бы кто-то из них немного замешкался, то не исключено, что это были бы его последние минуты жизни. Сознание того, что он сам или кто-то из его семьи мог и не пережить эти страшные минуты, не давали покоя Максу. Мысль сверлила его душу и долбилась отбойным молотком в мозг. Наконец он не выдержал. «Виола, слушай, я все еще переживаю, что все это могло быть моих рук дело. Ведь там, в шахте, у нас было запасено огромное количество космических частиц. А как они могут прореагировать с материей в случае нештатной ситуации, никто не знает. Я чувствую огромный моральный груз от всего этого». «Макс, ну не начинай опять». Виола подвинулась ближе к мужу. «Ведь мы с тобой уже обсудили, как мне кажется. Нет твоей вины в том, что произошло. Это стихийная катастрофа, за которую никто не несет ответственности».
«Да, но...»
«И никаких «но». Ты человек, а человек еще очень слаб, чтобы производить вот такое». Виола ткнула рукой в окно.
«А как же атомная бомба? Мы тоже раньше думали, что не можем, а оказалось, можем».
«У тебя что, там еще и бомба была?»
Виола сдвинула брови.
«Да нет, только высокоэнергетические частицы в вакууме и магнитном поле». «Вот и забудь о них. У тебя есть деньги, есть твоя семья, о которой ты должен позаботиться, и ты должен думать только о них».
«А как же остальные люди?»
«Остальные? Да тебе дела до них нет». Виола взбеленилась. «Мы ехали на машине. Какая-то собака грызла парня. Ты остановился? Нет. А сейчас старик Гордон. Как ты думаешь, смог он пережить затопление? Успел ли он подняться на второй этаж? Ты о нем вспомнил, подумал?»
«Нет», — тихо проблеял Максимилиан и потупил взгляд.
«Вот именно. Ты же мужик. Твое дело — защищать свою семью, и ты будешь это делать. А все сантименты оставь, пожалуйста, мне. Вот я-то уж попереживаю вдоволь. Только не о том, что там у тебя что-то сломалось, а о том, что наш сын лишен нормального питания».
«Я понимаю».
«Да ты ничего не понимаешь. Не понимаешь в жизни. Повтори, что твоя единственная забота — спасти свою семью, повтори».
«Ну ладно, моя единственная забота — спасти мою семью», — вяло согласился Макс.
«Не забудь про мою сестру».
«А что, сестра?»
«Как что? Надо за ней ехать, спасать ее?»
Макс выглянул в окно и оценил обстановку. «Сейчас ехать за ней никак нельзя. Вода отошла только у нас, а ниже, ближе к заливу, она наверняка еще стоит, и проехать можно только на внедорожнике».
«Значит, поедем, как только ситуация позволит это сделать. Только, пожалуйста, не затягивай. Ведь это же тоже, считай, семья твоя».
Голос Виолы стал настойчиво бархатистым, а правой рукой она поправила сильно попорченную прическу. «Договорились». Голос Макса стал жестче. Похоже, что небольшой сеанс вправления мозгов пошел ему на пользу. И как это только женщины могут заставлять мужчин собираться духом? Делать в доме, пока вода оставляла свои позиции, было решительно нечего. Еды нет, воды осталось совсем мало, электричество так и не восстановили. Поэтому вся семья развлекалась как могла. Томас неожиданно достал откуда-то игрушечные машинки и с упоением гонял по ковровому покрытию, устраивая небольшие аварии с переворотами. Виола полуразвалилась на софе и читала бумажную книгу, что само по себе уже редкость неимоверная. А Макс с Метеором наблюдали за тем, что происходит на улице. А творились там не совсем понятные дела. По некогда тихой улице начали бродить какие-то люди. Было похоже, что им досталось от воды, поскольку одежда на них была преимущественно грязной. Они очень медленно передвигали ноги, смотрели куда-то вдаль, а иногда крутили головами и, казалось, что-то вынюхивали. Затем, присмотревшись, он заметил двух чернокожих подростков, накинувшихся на какого-то мужчину в белой рубашке и галстуке. Они сначала толкали его, пока тот не повалился, а затем начали пинать ногами. Но не успев завершить дело, они в спешке ретировались куда-то через забор, поскольку к ним и весьма шустро побежало еще человек 5, до этого слонявшихся неподалеку. По улице пронеслась какая-то машина, похожая на крупный внедорожник. но из-за грязи на бортах было невозможно определить марку и модель. Водитель отчаянно пытался уворачиваться от пешеходов, но те словно специально лезли под колеса. И при очередном маневре тяжелая машина поскользнулась на глиняном перемете, ее занесло, развернуло почти на 360 градусов, и она силой ударилась о стоящий у дороги столб. Удар внедорожника о препятствие был глухим, но мощным, но еще сильнее потряс округу шум от падающего столба, который, не выдержав напора многотонной машины, сначала накренился, а затем с треском начал заваливать на бок. Попутно он порвал все провода, идущие к нему с одной стороны, да обломал все ветки на стоящем рядом разлапистом дубе, а затем раздавил в плоскую лепешку небольшую легковушку, принесенную откуда-то потоком. «Что там?» — поинтересовалась Виола, оторвавшись от чтения. «Да джип врезался в столб», — прокомментировал Макс. «А-а-а», — холодно отреагировала Виола, как будто такое происходит под их окнами с завидной регулярностью. Но похоже, что водитель не пострадал, хотя Макс и не ожидал ничего подобного после настолько мощного удара и сокрушительного падения столба. Водительская дверь приоткрылась, и из дверного проема появилась очень знакомая и мощная фигура. Это был тот самый Дэвид Эбботт, с которым Макс шапошно познакомился в торговом центре. Как только Дэвид захлопнул дверцу, к нему сразу же потянулась делегация из шатающихся пешеходов. Их медлительные действия исчезли, и они внезапно приобрели невообразимую прыткость. Первым к здоровяку подбежала какая-то старушка и, по-видимому, от переизбытка чувств прыгнула на Дэвида. Тот оказался тоже не лыком шитым и резво уклонился от прыжка. Старушка, стукнувшись о дверь внедорожника, медленно сползла по ней к ногам Дэвида. Тот было посмотрел на нее, но следующим к нему подбежал какой-то парень и мертвой хваткой вцепился Дэвиду в руку. Мощный удар в голову отправил парня в нокаут. «Дэвид-то хорош», — подумал Макс и продолжил наблюдать за неравным поединком, хотя, может быть, и вполне равным, если учитывать габариты Эббота. А тот, по всей видимости, был прожженным уличным бойцом, поскольку достаточно быстро оценил ситуацию и, приоткрыв заднюю дверцу своего громадного автомобиля, вытащил оттуда сверкающую клюшку для гольфа. Всего пара взмахов, и еще двое противников поверженно валяются на асфальте. Но количество пешеходов, все активнее стекающихся к месту побоища, продолжало увеличиваться. Казалось, что еще чуть-чуть, и это людское море поглотит детину с клюшкой. Возможно, те же самые мысли посетили и голову Дэвида. Он, повертев головой, лихо перескочил капот внедорожника и начал быстрыми перебежками отступать вдаль от людского потока. «Эй, Дэвид!» — крикнул Макс, но Дэвид либо его не услышал, либо проигнорировал и, сорвавшись с места, покинул поле боя бегом, схода перепрыгивая попадающиеся заборчики, кустики и скамейки. Когда Дэвид Эбботт пропал из поля видимости, Макс с сожалением подумал, что неплохо было бы иметь такого хорошего бойца в своей команде выживания. Как минимум, он поможет с уличными хулиганами. И только тут Макс заметил, что около его забора стоит какой-то человек и внимательно смотрит в сторону окна. Метеор, встав в стойку, ощерился и тоже внимательно и неотрывно смотрел на незнакомца. Что-то сильно испугало Макса во взгляде человека, хотя их и разделяло приличное расстояние, но он спинным мозгом ощущал очень необычный взгляд. По спине забегали мурашки, точно так же, когда ты гуляешь по лесу или парку, и вдруг неожиданно натыкаешься на незнакомую бойцовую собаку или какого другого опасного зверя. Вот смотришь на него и не знаешь, что будет дальше. Макс отошел от окна, тихо подозвал собаку и медленно опустил створку окна. А дальше продолжил внимательно наблюдать за улицей уже из-за занавески. Но Максимилиана вырвали из состояния немотивированной тревоги слова сына. «Пап, посмотри, что я смастерил!» Макс обернулся, отошел от окна. И действительно, там было на что посмотреть. Его сын, используя старые книги, пластиковые подставки под тарелки и еще что-то, соорудил настоящую трассу испытания для автомобилей. Он отпускал одну машинку в самой верхней точке трассы, и она, стараясь не вылететь за пределы, выполняла немыслимые пируэты и прочие маневры. Увиденное настолько восхитило отца, что полностью вытеснило всю тревогу из его сознания. Он уселся рядом и стал вместе с Томасом запускать машинки и корректировать параметры трассы.